Глаз современника едва ли был способен заметить, что в этом всеобщем благосостоянии кроются зачатки упадка и разложения. А между тем продолжительный мир и однообразие системы римского управления вносили во все части империи медленный и тайный яд. Одна из основных проблем человеческой цивилизации с момента ее возникновения — неравномерное распределение создаваемых материальных благ и порождаемое этим имущественное расслоение. Вполне естественно, что тот, чье благополучие оказывается меньше, полагает такой порядок вещей несправедливым, а самого себя — жертвой эксплуатации. То же самое можно наблюдать в отношениях между народами и государствами. Более бедные нации считают, что они подвергаются угнетению со стороны преуспевающих. На протяжении всей истории над решением этой проблемы бились лучшие умы, светочи политической и экономической мысли. Но порой, как показал нам 20 век, их усилия приводили к трагическим последствиям для жизни вполне конкретных миллионов людей. В современном мире, который считается цивилизованным, неравенство также процветает. Однако одно дело, когда оно возникает в силу, как бы цинично это ни прозвучало, вполне естественных и легальных причин, и совсем другое, когда является результатом преступления. В 2018 году аудиторская компания PricewaterhouseCoopers, PwC, провела очередное исследование на тему противодействия мошенничеству, какие меры принимают компании. По заказу PwC социологи опрашивали представителей бизнеса в 54 странах мира. Под преступлениями авторы понимают действия, которые квалифицированы в качестве таковых самими бизнесменами, а не правоохранительными органами. По итогам исследования был составлен рейтинг стран по уровню экономической преступности. В пятерку лидеров вошли Южноафриканская республика, Кения, Франция, Россия, Уганда и Замбия. При этом среди разновидностей мошенничества на первом месте оказалось незаконное присвоение активов, 45% опрошенных, которые включают в себя хищение денег у клиентов финансовых организаций. Далее с большим отрывом следуют киберпреступления – 31%, мошенничество, совершенное клиентом – 29%, нарушение принципов делового поведения – 28%, мошенничество при закупках товаров и услуг – 22%, манипулирование данными бухгалтерского учета – 20%, мошенничество в сфере управления персоналом – 12%, легализация доходов, полученных преступным путем, 9%, налоговое мошенничество, 9%. Столь низкие показатели отмывания и уклонения от налогов наводят на подозрение, что многие из респондентов сами этим грешат. Но интереснее всего другое. Взяточничество и коррупция оказались на скромном пятом месте, 25%. В России, впрочем, этот порог отметили 41% опрошенных. Хотя все равно он значительно уступил хищениям, на которые пожаловались 53% предпринимателей. В целом же в 2016-2017 годах в России резко возросло число компаний, столкнувшихся с экономическими преступлениями. Если в 2015 году о фактах мошенничества сообщили 48% респондентов, то на этот раз уже 66%, что и подняло нашу страну на вершину рейтинга. При этом 15% опрошенных потратили на расследование преступлений сумму, сопоставимую с размером ущерба, а около 22% — вдвое, втрое и даже в десятеро больше. Таким образом, косвенный удар по бизнесу может значительно превышать размер потерь. Любопытно, что в России почти половина опрошенных отметили, что мошенниками являются сотрудники их же компаний — 48%. Как в России, так и во всем мире, экономические преступления совершают преимущественно руководители среднего звена – 47% и 37% соответственно. Однако за два года в России увеличилась доля мошенников среди топ-менеджеров – с 15% до 39%. Такие экономические преступления сложно обнаружить. Они разрушают корпоративную культуру и создают негативный тон сверху, утверждают авторы исследования. мелкие клерки совершают лишь 14% преступлений. В октябре 2017 года вышла моя книга «Охота на банкира», которая, помимо кое-какого автобиографического материала, была посвящена изучению такого явления, как третий колониализм и международная финансово-офшорная олигархия. Вообще-то она предназначалась для одного единственного читателя, однако совершенно неожиданно для меня получила большой резонанс в широких массах. С тех пор утекло немало воды, и произошло множество событий, достойных нового повествования. К тому же далеко не все сюжеты уместились в охоту. После той публикации меня спрашивали о двух главных вещах. Во-первых, кто на кого охотился? Во-вторых, когда будет продолжение? Ответ на оба вопроса — текст, который вы сейчас слушаете. В «Охоте на банкира» я расследовал множество нашумевших историй из жизни мошенников, например, Сергея Пугачева из Межпромбанка. Этот православный банкир, выдававший себя за особу приближенную к императору, обчистил россиян на 2 миллиарда долларов, сбежал в Англию, где был приговорен к 2 годам тюрьмы за неуважение к суду, после чего смылся во Францию, гражданством которой предусмотрительно обзавелся и теперь прячется там. До меня дошли слухи, что он вовсе не Сергей и не Пугачев, да и борода у него фальшивая. Эта эпопея продолжается. Российские власти пытаются вернуть украденные деньги через английский суд. Увы, пока безуспешно. В конкурсную массу Межпромбанка поступило лишь 25 тысяч фунтов стерлингов и 1,7 миллиона долларов. В итоге кредиторам Межпромбанка выплачено менее 2 миллиардов рублей или 2,3% общих требований. Сопоставимая сумма была потрачена на ведение конкурсного производства. В этой книге мы с вами, дорогой слушатель, будем охотиться на других участий банк-формирований. Их истории менее известны, но не менее увлекательны. Причем слово «банкиры», вынесенное в заглавие, я предлагаю понимать широко. К объектам своего расследования я отношу не только тех, у кого в трудовой книжке стоит отметка из отдела кадров какого-нибудь банка, но и всех, кто оперирует грязными деньгами. Это и чиновники, и политики, и топ-менеджеры госкорпораций, и владельцы авиакомпаний, и даже, вы удивитесь, распорядители благотворительных фондов. Кстати, о фальшивой бороде. Недавно стало известно, что режиссер фильма «Лига справедливости» Зак Снайдер с помощью компьютерной графики стер усы актера Генри Кавилла, сыгравшего Супермена. Подоплека этой истории такова. Сначала Кавилл отрастил усы для участия в картине «Миссия невыполнима 6», а потом подрядился играть в «Лиге справедливости». Съемочные графики двух лент совпадали, но по контракту с Paramount актер не мог бриться. Из-за этого студия Warner Brothers, отвечающая за производство «Лиги справедливости», была вынуждена потратить 25 миллионов долларов на то, чтобы с помощью цифровых технологий удалить растительность с лица Кавилла. Я что-то сильно сомневаюсь, что виртуальное бритье Супермена может стоить таких сумасшедших денег. Здесь откровенно попахивает отмыванием. Мне бы гораздо меньшей суммы хватило, чтобы снять целый сериал про международных мошенников. Минимум серий на 100. Фактура шикарная. Причем, в отличие от усов Супермена, такое кино принесло бы большую общественную пользу. Не стоит недооценивать силу изобразительного искусства. Вдруг власть имущие ведущих мировых держав задумаются о том, что происходит на оборотной стороне финансового мира, и примут меры, чтобы прекратить это безобразие. Не все же им быть на побегушках у клептократов? Сижу и думаю, может быть, Netflix или иные производители телесериалов заинтересуются такими сценариями? Будем считать, что эта книга — своего рода синопсис. В 70-х годах 19-го столетия, задолго до Остапа Сулеймана Берта Марии Бендербе, в Москве существовал клуб «Червоных валетов». Преступное сообщество, созданное с целью, как сказано в обвинительном заключении, похищения чужого имущества посредством выманивания, подложного составления документов, введения в обман. Название банды было заимствовано из романа французского писателя Пансона дю Тарайля о похождениях разбойника Рокамболя. По составу червоные валеты были отнюдь не какими-то отморозками или отбросами общества, а представляли собой в некотором смысле его самые что ни на есть сливки. Большинство участников клуба были дворянами или детьми состоятельных купцов. Среди них сын тайного советника Давыдовский, потомок шляхтистской знати Огонь-Дагановский, богатый нижегородский помещик Массари, бухгалтер учетного банка Щукин, светские аристократы Неофитов, Брюхатов, Протопопов, Каустов, отпрыски купеческих фамилий Плеханов и Дмитриев, военный полковник Миирович. Как сказал на судебном процессе знаменитый адвокат Федор Никифорович Плевака, защищавший одного из мошенников, здесь и русские, и немцы, и поляки, и евреи, и армяне. По происхождению и роду деятельности потомок Рюрика, коловратностью людской судьбы превратившийся в ефремовского мещанина Долгорукова, помещается вместе с иркутской мещанкой Башкировой, после крушения у берегов Японии, явившийся в Москву для того, чтобы сесть на скамью подсудимых, учитель танцев и нотариус при окружном суде. На счету червонных валетов было множество нашумевших афер. Так, в августе 1874-го группа провернула дело с сундуками. Мошенники сдавали перевозчикам пустые сундуки, задекларированные как очень дорогие грузы пушного товара и готового платья, якобы отправляемые покупателям наложенным платежом за их счет. Товарные расписки грузоперевозчика, фактически права требования платежа, были ценными бумагами, которые можно было закладывать под кредит живыми деньгами. Однако самым знаменитым предприятием клуба стала продажа особняка московского генерал-губернатора, которая произвела впечатление даже на Софью Блюфштейн, известную как Сонька Золотая Ручка. По слухам, после этого у царицы воровского мира случился роман с главным валетом Павлом Шпеером. Дело было так. После одной из многочисленных выходок валетов, московский градоначальник князь Владимир Андреевич Долгорукий, возмущенный бессилием полиции, в гневе воскликнул: «Изловлю и законопачу». Ничуть не испугавшись, червонные валеты решили нанести ответный удар. Для этого они разделились на три группы. Одна команда открыла фиктивную нотариальную контору на Охотном ряду. Обставлена она была шикарно. Швейцар у двери, стряпчие за конторками, стол для клиентов с позолоченными чернильницами. Вторая группа мошенников зачастила в английское представительство, где свела близкое знакомство с несколькими англичанами, приехавшими в Россию по торговым делам. Сынов Туманного Альбиона стали приглашать в лучшие дома Москвы и вести беседы о том, что в нелегкие времена аристократы вынуждены продавать свои дома за копейки, и этим, мол, не грех воспользоваться. Однажды на званом обеде один из валетов, Петр Огонь Дагановский, поведал своему новому приятелю, английскому лорду, о продаже дома по адресу Тверская, 13. Это знаменитое здание было построено в 1782 году архитектором Казаковым и с тех пор служило резиденцией московских генерал-губернаторов. Но англичанам об этом, естественно, не сказали. Им объяснили, что владелец дома, отпрыск древней княжеской фамилии, якобы крайне нуждается в наличных деньгах и потому готов продать свою недвижимость за пятую часть стоимости — всего 500 тысяч рублей. Почти миллиард по нынешним меркам. Ежели этот дом нынче купить, а потом продать его за настоящую цену, то прибыль будет весьма значительна, твердили англичанам, которые как-то сами собой пришли к мысли, что дело это очень выгодное. Тогда на авансцену выступила третья группа аферистов. И Шпеер, и Огонь Дагановский, и другие валеты бывали на светских мероприятиях у генерал-губернатора. Поэтому они легко напросились в гости к князю, изображая делегацию от купечества, и уговорили его принять их английских друзей. Те, мол, хотят посмотреть, как живет московский градоначальник. Дело в том, что дотошные англичане покупать усадьбу только на бумаге, к чему их усердно склоняли, отказывались и желали осмотреть товар. В назначенный день мошенники повели партнеров в дом генерал-губернатора. Князь, не бельмеса, не понимающий по-английски и уверенный в том, что купцы проводят экскурсию, на все вопросы согласно кивал. Дом англичанам понравился. Однако они не упустили возможности поторговаться. Причем торг шел прямо в присутствии Долгорукова. И даже сбили цену до 400 тысяч. На то мы порешили, оформив сделку в той самой фальшивой нотариальной конторе. Обманутый лорд очень торопился. Шпеер объяснил ему, что все присутствовавшие в доме люди тоже хотят его купить. На следующий день, как раз когда князь отбыл из Москвы в Петербург, англичанин приехал на Тверскую на нескольких подводах и приказал выгружать вещи. Затем он на правах хозяина прошел прямо в кабинет Долгорукова. Шокированные слуги вызвали полицию. Секретарь лорда показал явившемуся приставу купчую и расписку в том, что деньги уплачены сполна. Разгорелся грандиозный скандал, переполнивший чашу терпения властей. Все червонные валеты, за исключением Шпеера, который успел скрыться в Европу со всей кассой клуба, были арестованы, преданы суду и осуждены к различным срокам неволи. Что любопытно, значительная часть общества даже сочувствовала мошенникам именно из-за аферы с домом на Тверской. После поражения в Крымской войне В России очень недоброжелательно относились к англичашкам. К чему я вспомнил эту историю? К тому, что дело червоных валетов живет и, к сожалению, порой побеждает. Причем в наше время, благодаря техническому прогрессу, их деятельность приобретает огромный масштаб. В прошлом году в России целая группа банкиров оказалась под арестом по обвинению в хищении собственных финансовых учреждений. Основанием для возбуждения следственным департаментом МВД уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере» стала проверка, проведенная сотрудниками полиции по заявлению Агентства по страхованию вкладов. В нем говорилось о хищении денег сразу из трех банков – Тусар, Инвестиционный союз и Пульс столицы. Все они лишились лицензии в 2015-2016 годах. На сегодняшний день Тусар должен кредиторам почти 17 миллиардов рублей, Инвестиционный союз – более 5 миллиардов рублей, а Пульс столицы – порядка 730 миллионов рублей. Первыми были задержаны заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков – Александр Кальянов и Георгий Циклаури. Под контролем последних находилось более 70 фиктивных фирм, среди которых, например, «Аллюр», «Сибур», «Айсберг», «Торговый дом Жабо» и «Транснефтремсервис». А их услугами для хищения денег из кредитных учреждений, по версии правоохранителей, пользовались как минимум 12 банков. Кальянов полностью признал свою вину и заключил сделку с правосудием. Его показания позволили следствию не только раскрыть преступную схему, но и установить остальных предполагаемых участников аферы. Благодаря этому были арестованы бывший председатель правления Инвестиционного союза Морис Расулов, экс-председатель правления банка Тусар Владимир Каган, а также бывший председатель совета директоров Пульса столицы Дмитрий Ильин. По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год банкиры организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам на 1,4 миллиарда рублей. При этом в качестве залога в кредитных договорах назывались сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьем. На самом же деле в таре с красивыми наклейками находилась обыкновенная вода. Ну как тут не вспомнить про пустые сундуки? И это лишь крохотный фрагмент огромной мозаики. Мы составили перечень банков, у которых за последние 10 лет Центробанк отозвал лицензию за нарушение банковского законодательства и нормативов. В нем 430 позиций. Формулировки стандартные. Банк имя РЕК проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Предоставлял в Банк России недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности, банкротства, и не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности всех неисполненных обязательств перед кредиторами. Был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем. На деле это означает, что подавляющее большинство из представленных в перечне банков были разворованы и преднамеренно обанкрочены. Вопрос лишь в том, сколько украли клиентских денег. От 15 до 20 или от 50 до 100%? Речь идет о триллионах рублей, выведенных в теневой оборот и за рубеж. Эта сумма сопоставима с объемом резервного фонда, из которого в нынешние кризисные времена правительство будет закрывать дефицит госбюджета. То есть перед нами проблема, угрожающая безопасности страны и ее будущим поколениям, из фонда которых сегодня правительство черпает деньги, чтобы возместить украденное. Потери компенсирует государство, то есть мы с вами, налогоплательщики, за счет эмиссии денег на санацию и страховые выплаты вкладчикам. Недобросовестные же собственники и менеджеры банков почти ничем не рискуют. Теоретически, если у рухнувшего банка не хватает активов для погашения обязательств, можно привлечь бывших владельцев к субсидиарной ответственности, потребовать с них разницу между требованиями кредиторов и активами банка. Но они, как правило, оказываются нищими. В подавляющем большинстве случаев банкротство банка связано с выводом активов, когда похищенное имущество легализуется через фиктивные сделки и в итоге оказывается у родственников бывших банкиров или у подконтрольных им фирм. Причем закон не позволяет конфисковать имущество у номинальных собственников. Активы выводятся за рубеж, а за ними отправляются и сами владельцы. Плюс ко всему, российские суды отказывают в принятии обеспечительных мер, и в результате ускользнуть может даже то имущество, о котором известно кредиторам банка-банкрота.